Уважаемые радиослушатели, я продолжаю рассказ о развитии нашего города Иркутска в послевоенный период. Говорят, что люди с возрастом стареют, а города, наоборот, обновляются, расширяются, становятся уютными и красивыми. Вот это отчетливо видно на нашем городе. В послевоенный период быстро росла численность населения нашего города. Если в довоенном периоде в Иркутске проживало, конкретно в 1939 году, проживало 243 тысячи человек, и по численности жителей он занимал 30-е место в Советском Союзе, то в 1956 году население города составляло уже 314 тысяч, в 1967 году 420, а в 1975 здесь появился полумиллионный житель. Сразу же после войны город столкнулся с проблемой обеспеченности населения жильем. Надеяться на выделение средств из государственного бюджета на городское строительство не приходилось, так как восстанавливались города и селения, на территории которых проходили военные сражения. В квартиры для своих работников в этих условиях горсовет предложил руководителям предприятий строить квартиры для своих работников собственными силами и средствами. В 1947 году были сделаны точные расчеты и определены задания каждому коллективу. Авиационный завод должен был построить 100, завод имени Куйбышева – 35, авторемонтный – 25 квартир, всего 456 жилых одноквартирных и двухквартирных домов. Площадки для строительства выбирали недалеко от предприятий, застраивали свободные участки земли в городе. В результате появились целые микрорайоны. Авиационный завод застраивал Иркутск-2, завод Куйбышева, предместье Рабочее, как мы помним, эти дома назывались Куйбышевские, кирпичный завод, район Лисихи. К концу четвертой пятилетки в центральной части города были построены дом пилота, сейчас в нем на первом этаже находятся кассы Аэрофлота или Центральное агентство воздушных перелетов, дом специалистов на улице Марата, здание межобластной партийной школы на улице Сухэбатора, 9, где сейчас находится педагогический университет. Завершено строительство учебного корпуса Института иностранных языков, ныне это здание лингвистического университета, который был открыт в 1948 году. А в 1949 году завершилось строительство жилого 28-квартирного дома для стахановцев, инженерно-технических работников на углу улиц Карла Маркса и Богдана Хмельницкого. В этом же году центральную улицу украсил еще один трехэтажный жилой дом недалеко от улицы Пролетарской. Продолжалось строительство здания ВОССИП «Угля». Было сдано в эксплуатацию здание филармонии. В 1950-е годы была проведена реконструкция зданий управления Восточно-Сибирской железной дороги на улице Карла Маркса. И несмотря на трудности послевоенного времени, архитекторам, строителям удалось сохранить уникальность оформления фасадов домов. В 1947 году на центральной улице города прокладывали канализацию и одновременно вели реконструкцию ее старых зданий. Завод Куйбышева надстроил несколько этажей над парикмахерской на углу 5-й Красноармейской и улицы Богдана Хмельницкого – Автосборочный завод возводил этажи над аптекой на углу 4-й Красноармейской, сейчас это улица Киевская. Надстраивались этажи над рестораном «Байкал», 3-м почтовым отделением. Реконструировано было здание финансово-экономического института, ныне это университет экономики и права. По улице Карла Маркса были заменены все фонарные столбы. Весной вдоль улицы были высажены тополя. Таким образом, центральная наша улица стала одной из красивейших улиц, и горожане любили прогуливаться здесь в вечернее время. Но в целом же Иркутск после войны продолжал оставаться на 90% деревянным и преимущественно одноэтажным. Но капитального строительства было очень мало. 3-4 дома в год сдавались, это были годы 1949 по 1953. В основном строились индивидуальные дома, застраивались поселки, но планы на будущее были грандиозные. В 1950 году был разработан генеральный план развития Иркутска. Уже тогда планировалось будущее Иркутска как административно-культурного центра. С ограничением промышленного строительства в черте города и сохранением его исторической архитектуры. Город тогда был разделен на 5 районов – Нагорный, Кировский, Сталинский, Ленинский, Свердловский. Протяженность его улиц составляла 257 километров, и почти все они не имели никакого покрытия. Только 25 километров были выложены булыжником. В 1946 году был проложен асфальт на улице Доронина, ныне это улица Российская. Это была первая асфальтированная улица города. А в следующем году, в 1947-м, были заасфальтированы улицы Дзержинского, Литвинова, Курицкого. В городе прокладывали магистральные линии водопровода, к которому стационарно подключались крупные здания и от которого сооружались временные водоводы в индивидуальные усадьбы и бараки. Проблемой для жителя города было электрическое освещение. Можно сказать, что достижением города в 1950 году было то, что 1500 квартир города заимели электрическую лампочку. В 1951 году на электрификацию жилья было израсходовано 300 тысяч рублей. Электрический свет пришел в дома поселка Кирова, на улице Ушаковскую, Сарафановскую, Дальневосточную, Девятую Советскую. Но в городе чувствовалась нехватка энергетических мощностей. И только в связи с пуском более емкого трансформаторного устройства положение дел с производством и распределением электроэнергии стали считать удовлетворительным. В 1954 году в центре города было установлено 250 светильников, хотя 1428 домов еще не имели электроводов. В 1955 году на окраинах города было проведено 17 километров осветительных линий. Строящемуся городу нужен был транспорт. Протяженность линии автобусного движения в городе в 1940 году едва достигала 60 километров. По ним курсировали 46 автобусов. Основные автобусные маршруты проходили по магистральным направлениям: вокзал Марата, вокзал Аэропорт, вокзал Рабочий Предместье, вокзал Лисихинский кирпичный завод. Автобусных остановок, закрепленных за определенным местом, еще не было. Автобусы останавливались по требованиям пассажиров, что вызывало определенные трудности. С лета 1945 года в городе началось строительство трамвая. Его сооружение осуществлялось методом народной стройки. Ежедневно 300-400 человек с иркутских предприятий выходили на прокладку трамвайных путей. Трамвай должен был связать вокзал с районом центрального рынка, а затем повернуть в сторону трамвайного депо. И 3 августа 1947 года трамвай был сдан во временную эксплуатацию. Трамвайное полотно было уложено на расстоянии 4,5 километра. Вот первую неделю трамвай возил наших иркутян бесплатно. В мае 1949 года началось строительство вторых путей трамвая, которое было закончено к концу 1950 года. Общая длина маршрута достигала уже 10 километров. Трамвайный путь связал 4 района города. По трамвайной линии пока курсировало 14 вагонов. Большую часть вагонов Иркутску подарили ленинградские вагоностроители. Сначала они направили 6 вагонов. В ответ на это Иркутск отправил им 10 вагонов высококачественной лиственницы. А в 1949 году иркутяне получили вторую партию вагонов, украшенных надписью «Трудящимся Иркутска от ленинградцев». Еще 4 вагона Иркутск получил из Челябинска. Трамвай стал самым доступным видом транспорта. Городской автотранспорт в 1949 году пополнился 2 комфортабельными автобусами ЗИС-154 на 32 пассажира. Эта новинка очень понравилась горожанам. За 10 дней эти 2 автобуса перевезли 38 тысяч пассажиров. Несмотря на эти меры, проблема городского транспорта не была решена. Особенно сложно было добираться до центра города из Иркутска-2. Единственным видом транспорта здесь был пригородный железнодорожный поезд, который делал по 2 рейса в день, утром и вечером. А в 1949 году в городе появилось легковое такси. 5 новых побед. Первая стоянка такси находилась на углу улиц Литвинова и Карла Маркса. Городской и районные советы депутатов трудящихся приложили немалые усилия для благоустройства города. Они привлекали трудовые коллективы, все население города, особенно студенческую молодежь. Традицией стало проведение субботников, месячников по благоустройству городских улиц, дворов, территории предприятий. Так, в 1946 году за время месячника с территории Иркутского завода тяжелого машиностроения было вывезено 750 вагонов мусора, собрано 130 вагонов металлолома, который был отправлен на переплавку. На территории завода было высажено 4,5 тысячи деревьев и кустарников. Продолжалось озеленение города, устройство новых скверов, детских площадок. Было закончено строительство в первую очередь стадиона «Авангард». Сооружался сквер на площади труда. В 1950 году трудящиеся города отработали на благоустройстве 155 тысяч человек дней. За эти годы была обустроена привокзальная площадь, ее расчистили от устаревших строений, а на склоне горы сделали укрепления, посадили кустарники и ежегодно стали делать на ней цветочный орнамент. Благоустраивалась и площадь аэропорта. Было завершено строительство его центрального здания. Таким образом, 2 въезда было в город со стороны железнодорожного вокзала и аэропорта. Но этим подтверждалось, что Иркутск – современный индустриальный город. Перед коллективом Восточно-Сибирского управления гражданского воздушного флота была поставлена задача установить регулярное авиационное сообщение города со всеми районными центрами области. В годы послевоенной пятилетки авиаторы Иркутска осваивали новые для того времени самолеты. В 1952 году началось строительство новой взлетно-посадочной полосы, которая была закончена через 4 года. А в 1955 году авиационный парк пополнился самолетом Як-12. В Иркутск поступили новые летательные аппараты, созданные в конструкторском бюро нашего бывшего иркутянина Миля. Это вертолеты Ми-4. В середине 50-х годов страна первой в мире начала перевозку пассажиров на турбореактивном самолете Ту-104. Первая в Советском Союзе пассажирская линия на этом самолете была открыта 15 сентября 1956 года между Москвой и Иркутском. Этот рейс положил начало новому этапу в развитии гражданской авиации, этапу больших скоростей и массовых воздушных перевозок. В 1960 году поднялись новые скоростные самолеты с турбовинтовыми двигателями Ан-10, Ан-24. Иркутские авиаторы осваивали новые воздушные линии не только внутри страны, но и в зарубежные страны. Наибольший размах жилищное строительство в городе получило в годы семилетки 1959-1965 годы. Застраивали жилыми домами районы площади Декабристов, Лисихи, Академгородка, поселка Новоленина. В центральной части города возводились только административные здания, что сохраняло его архитектурный облик. В связи со строительством Иркутской ГЭС вырос поселок энергетиков. Строителям ГЭС удалось избежать участи многих начинающих стройку с бараков. Здесь сразу строились комфортные дома коттеджного типа. И уже к началу 60-х годов на левом берегу Ангары стоял современный благоустроенный поселок энергетиков, ставший новым микрорайоном города. Строители получили 12 тысяч квадратных метров жилья, красивое здание управления ГЭС, магазины, кафе, парикмахерскую, аптеку, школу, детский сад, ясли. В поселке было 5 асфальтированных улиц, спортивный сад с волейбольной и баскетбольной площадками, танцевальная площадка. Одна из улиц микрорайона стала называться Приморской, так как ее построили на берегу Иркутского моря. В 1961 году Сталинский район был переименован в Октябрьский, в который была включена и территория Нагорного района. Продолжалась газификация квартир. За первые 2 года семилетки, 1959-60 годы, было газифицировано 7744 квартиры. Теплофицировано 53 крупных дома. Построено 24 километра водопровода, 22 километра канализации. Заасфальтировано 856 тысяч квадратных метров улиц, тротуаров и площадей. Юбилейные торжества по случаю 300-летия основания Иркутского острога проходили в 1961 году на отремонтированном стадионе «Труд». В годы семилетки, 1959-65 годы, очень быстро изменился облик Иркутска. Особенно это стало заметно, когда председателем исполкома Советов депутатов трудящихся стал Николай Францевич Салацкий. К концу семилетки был построен пригородный вокзал, подземный переход на перрон станции Иркутск-Пассажирский, были обустроены для отдыха остров Юность, бульвар Гагарина. Много усилий было приложено для благоустройства города. Это и строительство ливневой канализации, укрепление оврагов, засыпка ям, посадка и охрана насаждений, освещение улиц, очистка дворов, создание новых скверов, снос ненужных заборов, ветхих надворных построек, оборудование новых площадок, улучшение санитарного состояния, асфальтирование улиц, централизация источников тепла, газификация и электрификация быта жителей города. И все это делалось под руководством местных советов и при активном участии трудовых коллективов. Были заасфальтированы магистральные улицы города, рабочего штаба, сибирских партизан, Лермонтова, скверы у Белого дома и у Дома Советов на площади Труда. Расход угля в год сократился на 110-115 тысяч тонн. Меньше стало в городе копоти и сажи. Но еще дымили 440 различных котелен. Проблемой для города оставались транспорт и телефон, ветхие дома, бараки, детские дошкольные учреждения и продовольствие. В 1965 году продолжалось строительство трамвайного пути в Рабочее предместье и по улице Партизанской. А в 1968 году был открыт трамвайный маршрут номер 4. По улице Байкальской через плотину ГЭС до студенческого городка прокладывали троллейбусную линию, которая соединяла правобережную и левобережную части города. Центральный рынок за этот период пережил не одну реконструкцию. В 1967 году было завершено строительство его каменного здания, скрытой частью уличных прилавков. Вокруг рынка сложился комплекс организаций бытовых услуг. К этому времени в городе действовало 448 магазинов и 406 столовых. За годы восьмой пятилетки, 1966-70-е годы, в Иркутске было построено 1 200 000 квадратных метров жилья. Быстро росли новые микрорайоны – Новоленина, Синюшина гора, Приморский. Началось строительство жилых домов за плотиной Иркутской ГЭС, будущего микрорайона «Солнечный». За пятилетку в городе было построено 8 школ, 5 поликлиник, родильный дом, детские сады. Одно за другим возводились здания Академгородка. На берегу Ангары завершилось строительство зданий Иркутского педагогического института. Строительство в городе вели 37 строительных и монтажных организаций. Но ведущими оставались коллективы трестов «Строй», «Механизация», «Иркутск-Жилстрой», «Спецстрой». В 1970 году Иркутск получил утвержденный генеральный план развития города. В это время Иркутск вошел в число 115 городов страны, получивших статус исторических. Застройка города должна была осуществляться с учетом сохранения его архитектурного наследия. Это обстоятельство способствовало тому, что наиболее быстрыми темпами росли микрорайоны города, чем обновлялась его центральная часть. За 5 лет были построены 1300 квадратных метров жилья, 7 школ, детских дошкольных учреждений на 2700 мест, 7 поликлиник, больница, 2 кинотеатра, 70 магазинов. Украшением города стал спортивный комплекс стадиона «Труд». Интенсивно развивались микрорайоны Байкальский, Солнечный, Юбилейный. А в 1975 году появился новый район города – Куйбышевский. Более 70 тысяч иркутян получили за эти годы квартиры. Но, несмотря на столь высокие темпы строительства, город испытывал большие трудности. По-прежнему было много аварийного жилья, бараков. В них проживало более 15 тысяч семей. На очереди для получения квартир в исполкоме города стояло более 11 тысяч горожан. Не лучше обстояли дела в образовании и здравоохранении. В 8 школах города в 1970 году занятия проводились в 3 смены. Не хватало детских садов, бань, столовых, буфетов, были перегружены больницы и поликлиники. И все это, естественно, осложняло жизнь населения города. Эти вопросы обсуждались на очередных партийных, городских и районных конференциях, на заседаниях советских органов, где намечались планы их решения на перспективу. 8 мая 1975 года во знаменование 30-летия разгрома фашизма был открыт мемориальный комплекс «Иркутяне в Великой Отечественной войне». Он возведен на том самом месте, где в 1661 году был поставлен Иркутский острог. В центре мемориала, облицованного байкальским полированным мрамором, со дня открытия горит вечный огонь. Он зажжен факелом, доставленным от могилы неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве. Со дня открытия и до настоящего времени иркутские школьники гордо несут вахту мужества у вечного огня. В сооружении мемориального комплекса большой вклад внесли трудовые коллективы города, студенчество. В 1977 году было принято постановление Совета министров Союза СССР о мерах по дальнейшему развитию в 1978-82 годах городского хозяйства Иркутска. В истории города этот период получил название «Иркутская пятилетка». Это был 76-80 годы, даже 82-й. Что можно сказать, что 25 тысяч семей справили новоселье в этот период. Выросли строительные организации, укрепилась их материальная база. Большой вклад в развитие города внесли коллективы трестов «Иркутскпромстрой», «Иркутскспецстрой», «Иркутскстроймеханизация», «Домостроительный комбинат». 3 раза за пятилетку они награждались переходящими красными знаменами Центрального комитета партии, Совета министров, ВЦСПС и Центрального комитета комсомола. А 2 треста «Иркутскпромстрой» и «Иркутскспецстрой» были занесены на всесоюзную доску почета ВДНХ. Значительно улучшилась застройка города. В годы 10-й пятилетки 1976-80 годы было завершено строительство нового моста через Ангару в районе Жилкина-Марата, а также дворца спорта стадиона «Труд», академгородка, который стал одним из лучших современных районов города и радовал своей застройкой иркутян. В городе началось строительство 9-этажных домов 135-й серии с улучшенной планировкой квартир. За разработку и внедрение домов этой серии иркутские проектировщики и строители были удостоены диплома ВДНХ. А в 1983 году иркутские строители начали осваивать сооружение домов 464-й серии, которые по благоустройству отделки были еще более комфортными. К концу 11-й пятилетки, 1985 году, в основном был застроен микрорайон «Солнечный». Продолжалось строительство жилого массива «Синюшина-гора». Строились микрорайоны «Первомайский», «Университетский». На долгие годы затянулось строительство микрорайона «Ново-Ленина», который, как наиболее удаленный от центра, превратился в город-спутник Иркутска. В эти годы было начато строительство еще одного микрорайона – Топкинский. С расширением территории города, с развитием новых микрорайонов обострились две проблемы – теплоснабжение и транспорт. В связи с этим продолжалось строительство новой Иркутской ТЭЦ. Росла длина магистральных тепловых сетей. Увеличилась протяженность водопровода, и в 1980 году она составила 573 километра, а длина канализационных сетей 400 километров. Это сложное инженерное хозяйство надо было содержать в таком состоянии, чтобы оно бесперебойно работало. По объемам жилищного строительства в 80-е годы Иркутск занял лидирующее положение среди городов области. И несмотря на это, очередь на получение квартир в городе не сокращалась, а увеличивалась. В конце 85-го года она насчитывала 39 тысяч семей. С ростом населения города и появлением в нем новых микрорайонов необходимо было быстрыми темпами развивать средства связи и городской транспорт. В 1981 году в городе было 56 почтовых отделений. Острейшей проблемой была телефонная связь. В 80-м году в Иркутске насчитывалось 44 тысячи телефонных номеров. И хотя их число за десятую пятилетку увеличилось почти на 12 тысяч, потребности населения не были удовлетворены. На одну тысячу жителей в городе приходилось всего 79 телефонных номеров. Иркутск – один из тех сибирских городов, в котором появились и получили значительное развитие все виды транспорта, кроме метро. Здесь действовало 36 предприятий транспорта и связи. Городской пассажирский транспорт работал на 52 маршрутах протяженностью 650 километров. Ежедневно на автобусные маршруты по городу выходило более 470 машин и около 500 легковых такси. Они развозили пассажиров в самые отдаленные части Иркутска. В начале 11-й пятилетки было завершено строительство скоростной магистрали Иркутск-Лиственичная. Протяженность линии трамвая превысила 43, а троллейбуса 58 километров. Пятый маршрут трамвая появился в микрорайоне Солнечном, а третий маршрут троллейбуса протяженностью 5,5 километра связал с центром старейшую часть города, предместье Марата. Около 200 троллейбусов и трамваев ежедневно работали на линии. Иркутский аэропорт являлся международным. Через него проходили авиалинии в Китай, в Японию. А в 70-е годы иркутские авиаторы освоили самолет Як-40, а в 75-м году здесь получил постоянную прописку самолет Ту-154. 22 июля 1986 года коллектив Восточно-Сибирского управления гражданской авиации отмечал свое 60-летие. Ежегодно иркутские авиаторы обслуживали до 150 тысяч иностранных пассажиров. Это было время массовых перевозок, скоростных достижений в авиации. Наиболее заметными были изменения в облике города, когда он готовился к праздникам, юбилейным датам, встречал таких высоких гостей, как Никита Сергеевича Хрущева, главу революционной Кубы Фиделя Кастро. А с 1984 года Иркутск начал готовиться к 300-летию. В связи с этим горком партии, горсовет, горком комсомола обратились к коллективам предприятий, организаций, рабочим и ко всем жителям Иркутска с призывом в честь юбилея отработать не менее 20 часов на благоустройстве, озеленении и улучшении санитарного состояния улиц, скверов, дворов, территорий предприятий, организаций, школ, учебных заведений, микрорайонов и кварталов. Между районами города началось соревнование, которое проходило под девизом «За город высокой культуры и образцового порядка». Общая протяженность улиц города к концу 11-й пятилетки превысила 700 километров. Из них только половина была заасфальтирована. Были приведены в порядок Центральный парк культуры и отдыха, расчищен зеленый массив роща, более благоустроенным стал парк имени Парижской коммуны. А 27 июня 1986 года в Октябрьском районе был открыт парк имени 300-летия города Иркутска. Юбилейные торжества проходили в июне 1986 года. 28 июня во Дворце спорта состоялось торжественное собрание общественности, посвященное вручению города ордена Октябрьской революции. Кроме официальных лиц, на юбилейных торжествах присутствовал летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, почетный гражданин Иркутска Борис Волынов, делегация из Монголии, затем делегации соседних городов Красноярска, Омска, Новосибирска, Кемерово, Барнаула и Томска. Орден Октябрьской революции был вручен трудящимся города за их вклад в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве и в связи с 300-летием присвоения Иркутску статуса города. Ну, отмечалось в приветствии Центрального комитета партии, что Иркутск – один из крупнейших арсеналов Великой Отечественной войны, где ковалось оружие победы. Иркутск – город-труженик, занимающий одно из ведущих мест в стране в таких отраслях, как энергетика, тяжелое машиностроение, радиотехника. Он не только стал крупным промышленным центром на востоке страны, но и является одним из культурных, образовательных, исторических центров России и сегодня. Вернусь к тем словам, с которых я начала свой рассказ, что со временем люди с возрастом своим стареют, а города, наоборот, молодеют. Поэтому я полностью все это отношу к городу, к нашему Иркутску. Он действительно становится красивым, благоустроенным, приятным городом. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До свидания.